Рекс Стаут. «Снова убивать». Читает Павел Конышев. Глава первая. Я отбросил в сторону воскресное приложение Sunday Times и зевнул. Повернулся к Ниро Вульфу и снова зевнул. «Этот тип, С.Г. Вульф, случайно не ваш родственник?» Вульф, не удостоив меня вниманием, метнул дротик и попал в трифового валета. Я не сдавался. «Судя по тому, что фамилия у него пишется не так, как ваша, разумеется, нет. А спросил я потому, что у меня мелькнула идея. Хорошо бы он тиснул в «Таймс» статейку о вас с вашей фотографией. Уж вам-то точно есть о чем рассказать». Я помолчал, ухмыльнувшись, потому что представил себе этот снимок. Вульф во всю свою величину еще раз ухмыльнулся, когда он, хрюкнув, наклонился за дротиком. Но я не отступал. «Реклама была бы высший класс. Эверест! Этот парень берется писать только о самых-самых. Я уже несколько лет читаю его статьи. У него то Эйнштейн, то Бейпрут, то принц Уэльский, то очередной президент Соединенных Штатов. О, не могли бы вы немного рассказать нам про Белый дом? То король Сиама и так далее. А у кого попало, интервью не берет. Значит, вы ему подойдете. Я серьезно. Круг знакомых у нас большой, так что наверняка найдется кто-нибудь, чтобы подбросить ему эту мыслишку». Вульф по-прежнему не обращал на меня внимания, но другого я и не ждал, поскольку он не закончил. Недавно ему вдруг стукнуло в голову, что у него лишний вес. С моей точки зрения, это примерно то же самое, как если бы вдруг Атлантический океан решил, будто у него есть лишняя вода. С тех пор Вульф включил в расписание еще один пункт. Заставить Вульфа выйти из дому могли бы только бомбежка или землетрясение, так что двигался он, лишь когда поднимался к своим орхидеям по утрам с 9 до 11 и днем с 4 до 6. А там негде устраивать прыжки с 6. Но ради здоровья Вульф все же придумал для себя тренажер и выделил на него время с 15:45 до 16:00. Тренажер представлял собой доску с пробковым покрытием, на которой был нарисован большой круг, разделенный на 26 секторов, и еще малый внутренний круг, очерченный тонкой проволокой с малыми секторами. Таким образом, большой круг состоял из 52 секторов. В каждом красовалось изображение карты, а в центре, где бычий глаз, — Джокер. К доске прилагался комплект дротиков, маленьких, симпатичных, сделанных из дерева, с легким оперением и металлическим острием, длиной примерно 4 дюйма и весом не больше 2 унций. Идея состояла в том, чтобы не просто попасть в мишень, которая у нас висела на расстоянии 15 футов, а за 5 бросков выбить покерную взятку с Джокером. И Вульф теперь каждый день вставал, бросал, шел, вынимал дротики, снова бросал, вставал. Безусловно, занятие было увлекательное. Я хочу сказать, что эта игра прекрасно подошла бы для дошкольниц, но ни один уважающий себя парень старше полугода не стал бы тратить время на подобную ерунду. Единственная причина, почему я здесь подробно рассказываю о дротиках, заключается в том, что с них началось дело, которым занялся Ниро Вульф. Причем дело, связанное с убийством, и не с одним. Так что мне в любом случае пришлось бы о них вспомнить. Никуда не денешься. Впрочем, от покерных дротиков Вульфа никто не пострадал, если не считать меня. За 2 месяца я проиграл 85 баксов, то на джокере, то на двойках. Но дело не в том, что Вульф играл лучше. Ему просто везло. Так или иначе, с тех пор, как Вульф решил, что чересчур растолстел, он метал дротики ежедневно. причем называл их копьями. Я, когда обнаружил, что скоро мои потери будут исчисляться трехзначными цифрами, решил оставить эти забавы, о чем сообщил ему строгим тоном, сказав, что врач нашел у меня синдром спортивного сердца. Дальше Вульф продолжал упражняться один, и в то воскресенье, о котором я веду речь, взял в одной взятке два джокера. «Это был бы хороший ход», — продолжал я. «Вы ему подошли бы. Сами же говорите, что вы гений. Клиенты бы новые появились. Взяли бы себе постоянных помощников». У Вульфа дрогнула рука. Дротик подлетел к моим ногам. Вульф повернулся ко мне. Я знал, чего он от меня хочет. Знал, что он терпеть не может наклоняться. Но наклоны были самой полезной составляющей его упражнений, и я решил, пусть упражняется. Я не пошевелился. Вульф посмотрел на меня в упор.
«Я читал мистера Вульфа. С точки зрения стиля его статьи безупречны».
Этот сукин сын пытался заставить меня поднять его дротик, притворяясь, будто меня слушал. «Ладно», — подумал я тогда, — «ладно, но ты мне за это заплатишь. Сейчас посмотрим, насколько тебя хватит». Я поднял с пола журнал, нашел статью Вульфа и пробежался по ней глазами. «Одна из лучших его статей, не читали? Про британского посланника, который прибыл из-за океана. Погодите. Так, что тут у нас?» Я нашел место и громко прочел вслух. «Неясно, имеет ли маркиз Клайверс полномочия обсуждать соглашение о присутствии сухопутных и военно-морских сил на Дальнем Востоке. Известно лишь, что он намерен обозначить список вопросов о сферах экономического влияния. По этой причине, после недельного пребывания в Вашингтоне, где он вел переговоры с министром иностранных дел, а также с министром торговли, маркиз прибыл в Нью-Йорк для консультаций с ведущими представителями промышленности и финансов. В наших правительственных кругах все яснее осознают тот факт, что единственной более или менее надежной основой мира на Востоке может стать устранение существующих ныне экономических разногласий». Я поднял глаза на Вульфа. «Ясно? Дележка сфер экономического влияния. Тем же занимались Аль Капоне с голландцем Шульцем. Посмотрим, куда на этот раз заведет устранение экономических разногласий».
«Спасибо, Арчи», — кивнул в ответ Вульф. — «Большое спасибо за то, что ты все объяснил. А теперь, если не возражаешь...»
Я не дал ему договорить.
— «Погодите, это не все. Дальше еще интересней».
И снова обратился к статье.
«Судя по фотографии, этот тип привык, чтобы ему подчинялись. Похож на старшего парикмахера или официанта. Что-то в этом роде. Дальше тут написано: отлично разбирается в вопросах сфер и влияний, о его военных подвигах, командовал бригадой, был четырежды удостоен награды, из старинного рода, весь в побрякушках, но просто манекен в универмаге. Итак, гип-гип, ура, джентльмены, поднимем тост за его величество. Как видите, сэр, я сократил».
«Да, Арчи, спасибо», —
мрачно ответил Вульф. Я перевел дыхание.
«Не за что. Самая интересная часть статьи, где говорится про его характер и личную жизнь. Лорд Клайверс — прекрасный садовник. Вывел собственный сорт роз. По крайней мере, тут так написано. Впрочем, слишком длинно. Дальше вот что. Хотя было бы преувеличением назвать маркиза человеком эксцентричным, по характеру он во многом не соответствует общепринятому облику британского пэра. Возможно, отчасти по той причине, что в молодости, сейчас ему 64 года, лорд Клайверс много лет провел в Австралии, в Южной Америке и на западе Соединенных Штатов, куда приезжал в разном качестве. Он племянник 9-го маркиза Клайверса, от которого унаследовал свой титул в 1905 году, после трагического происшествия у африканского побережья, когда потерпело крушение «Ротания» и в числе многих других пассажиров судна погибли его дядя и оба его сына. Так или иначе, маркиз Клайверс – выдающаяся личность, а все его идиосинкразии, как он их называет, являются лишь отличительными особенностями его характера. Он никогда не участвовал в охоте ни на зверей, ни на птиц, хотя у него лучшие охотничьи угодья в Шотландии и отлично стреляет из револьвера, который всегда при нем. Владелец прекрасных конюшен, он больше 15 лет не садился в седло. Он не признает пятичасового чая, что в Англии считается чуть ли не государственной изменой. Он ни разу в жизни не посещал крикетные матчи. В гараже у него с десяток автомобилей, но сам он в машину не водит. Он отлично играет в покер и приохотил к этой игре небольшой круг своих друзей. Он страстный поклонник крокета и терпеть не может гольф, который называет разрушителем социальных устоев, и держит в своем имении в Поукендаме повара-американца, потому что тот лучше всех умеет печь тыквенный пирог. Во время своих частых поездок на континент повара он берет с собой. Продолжать дальше не имело смысла, и я остановился. Вульф стоял, слушал, и глаза у него постепенно превращались в щелочки. Вдруг он разжал кулак, дротики покатились по полу, а Вульф, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Мне было слышно, как он протопал по прихожей, вошел в лифт и хлопнул дверью. Разумеется, ему было пора в оранжерею, потому что часы показывали ровно 4. Я мог бы оставить дротики на полу, чтобы их убрал Фриц, но мне не хотелось, подобно Вульфу, впадать в детство. Потому я выдрал из журнала страницу с фотографией, на которой был снят маркиз Клайверс, прикрепил к мишени, собрал дротики, отошел на 15 шагов и принялся их бросать. Один раз попал маркизу в нос, другой — в левый глаз, два — в горло, а в последний раз промазал. Но маркиз и так уже был отлично пришпилен. Я похвалил себя за результат и, взяв шляпу, отправился в киношку, даже не подозревая, что пройдет совсем немного времени, и этот маркиз подаст нам пример стрельбы куда более меткой, причем по мишени куда более серьезной, чем журнальная страница. А информация, которая содержалась на этой странице, пригодится Ниро Вульфу, когда тот неожиданно для себя возьмется за дело, связанное с убийством.